Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя программа вечерняя, которая называется «Гонопольская правда». Дальше с новостей и мнений. Пожалуйста, собирайтесь. Не забывайте, сразу ставьте лайки, если это возможно. Поддерживайте канал всеми возможными силами. Пожалуйста, перепосты, комментарии, плюс ваши хорошие отношения, плюс донаты, если кто-то на это дело расщедрится. Это нам очень помогает. Сегодня я сразу хочу сказать важную новость, которая касается украинцев, в основном киевлян. Почему я говорю в основном? Потому что сегодня невероятно критическая ситуация была в Киеве. Порядка 78% было обесточение. Вы можете себе это представить, да? Причем были нарушены все графики и так далее. Но там очень тяжелая ситуация, Россия постаралась. И вот принято решение убрать электричество, все абсолютно с ненужных мест освещения. То есть реклама и так далее, и так далее. Сейчас прошу прощения. Мне говорят, что я не выключил предыдущий стрим. А как это возможно, что я не выключил предыдущий стрим? Сейчас посмотрим. Извините, пожалуйста. Как я мог не выключить предыдущий стрим? Сейчас, извините, пожалуйста, я проверю, потому что это очень странно. Сейчас проверим. Простите, это очень важно. Да, слушайте, я его не выключил. Сейчас. Простите меня, пожалуйста. Одну секунду. Все, теперь все в порядке. Спасибо вам большое. Вот, поэтому уберут свет с рекламы и так далее, и так далее. Я так думаю, что и улицы поменьше будут освещать и прочее, потому что, конечно, очень-очень тяжелая ситуация. Просто очень тяжелая ситуация, да. К сожалению. Теперь давайте... Сегодня днем были крайне важные новости. Это такое интервью, которое дал Дональд Трамп «Политико», изданию «Политико». Его мы коснемся. Я сначала очень сильно напрягся. И сегодня в дневном эфире я просто чуть ли матом не ругался, потому что такие вещи... вы знаете, кто меня успокоил? Меня, в общем, успокоили. Я был в бешенстве, меня успокоили. Вот, успокоили. И объяснили мне, что надо спокойнее относиться, и мы это с вами знаем, к словам Дональда Трампа. Именно к словам, да? Потому что говорит вот одно, делает другое, там, думает третье и прочее, прочее. Но во всяком случае, у них как бы у Зеленского и у Трампа появился второй этаж таких взаимных подколок. Это, конечно, опасная вещь, когда ты это делаешь с Трампом. Но Зеленский это делает достаточно мастерски. Но давайте сначала я с вами поздороваюсь, отвечу на ваши вопросы. Друзья, у меня потом время на вопросы нет. Сейчас вот была передача с Авигдором и с Александром, очень интересная. Опять я кучу всего узнал про Израиль. Спасибо вам большое за зрителей, которые там были. Очень зря, что вы это не смотрите. Передача про тот регион, про те проблемы, которые там, про... Они же еще, понимаете, как Виктор рассказывает про какие-то нравы, такое. Это все, еще раз, это Discovery, поэтому я вам рекомендую. Или Nation Geographic. Светлана Грицев, как всегда, Бонасера, Ростов, Катюбинская. Сегодня, видите, значит, пишут, сегодня будем смотреть ваш эфир в записи. Свет и интернет будет в 22 часа, поэтому кидаю лайк наперед. Лубны. Приветствую из Ашкелона. пусть придет долгожданный мир. Вот могу сказать, что уже мы устали от мира, который долгожданный. Харьков, Израиль Ашдод. Боже, Израиль везде. Антон Исаев пишет. Бывший тюменец, доброй и спокойной ночи вам и всей Украине. С огромной любовью к самому сильному государству Европы. Привет от бывшего тюменца и бывшего россиянина. Вот думайтесь в эти слова. Привет из Киева, Файник, Марсель, здесь Бектагул. Привет, город Нежин, Черкассы, Петя Степанов. Всем добрый вечер, Тель-Авив. Уже, наверное, 40 минут, я так понимаю, выпало слово. Под дождем, дамы и господа, давайте поставим лайк, подпишемся на канал. Спасибо вам, вы прекрасны. А ты еще прекраснее, Петя. Я такого отношения никогда не видел. Привет с Днепра, как раз включили свет. Харьков, Салтыковка, Карловы Вары, Павло Салам. Добрый вечер, Владикавказ из Германии. Как здоровье? Да ничего. Добрый вечер из Поленсии. Торонтовщина приветствует. Да, Торонто. Молдова плюс Азербайджан. Прохладный Кишинев в теплой компании. Новый Уренгой с вами. Как у вас там? Холодрыга? Вообще отопление есть в Уренгое? Слушайте, это я серьезно спрашиваю. Без дураков, без подколок. А Краматорск смотрит. Бывший киевлянин из Берлина. Бектагул. Привет из Богуслава. Харьков приветствует. Шановные глядачи, вы смотрите, так ставьте лайки. Ну да, вчера, как вы знаете, я все вам не прочитал. Я надеюсь, при этом, я же не прошу от вас именно 2000 лайков. Ставьте лайки, а потом Петя определяет процент. Если треть есть, то значит хорошо. Должно быть чуть больше трети. Всем пламенный привет, Петербург. Это решение по всей Украине, в смысле убрать свет от рекламы. Ну какая реклама сейчас? Блин, выжить бы. Ну конечно, правильное решение. Так, привет из Штутгарта, Людмила Степанова. Все нормально и у меня. Дальше, лайк на входе, все нормально, бывает, никто не идеален. Да, это правда. Здравствуйте, Матвей Юрьевич, Екатерина Карпова. Здравствуйте, Екатерина. На какой из пяти стадий находится общество по территориальному вопросу? Ну, вы понимаете, я вам вчера сказал, что непонятно, потому что нету такого как бы предложения, решения, понимаете, на которое можно было бы, понять. Если вот если тебе говорят, существует 38 вариантов, ну, ты же не знаешь, как тебе реагировать, потому что власть определяет, к чему она склоняется. У нас в селе Микуличи на Киевщине не было света с 6 утра до 6 вечера. Фига себе. Кишинев передает. Привет. Петя Степанов. Мама, поставь, пожалуйста, лайк. Я знаю, что ты здесь со мной. Вот мама. Так. Привет из Вены. Очень интересная познавательная встреча с Сашей Авигдором. А ваше подтрунивание делает... стрим домашним. Да, у нас другого и не может быть, потому что это такое какое-то семейное предприятие. Катя приболела, лежит, пузыри пускает. Вот, я не люблю болеть. Киев, всем привет. Света нет с 14.30 до 22 часов. Офигеть. Сергей Болсанян пишет. У меня детская травма от мастерски. В школе задолбались тем, что мастерски. Ну, оно, да, немножко, понимаете, вот странный перенос ударения. Ну, почему мастерски? Потому что кто-то так сказал, мастер, мастерски, ну, не знаю, да опыт, ну, что говорить. Дальше, привет из Ноттингема, привет из Германии, Вена, Эйлат, боже мой, 2 лайка из города Старая Русса, видите, Старая Русса. Трамп хороший, Москва с вами, Русановка, привет из Москаленок, привет из Новой Каховки, господи, уже заканчиваю, привет из Гагаузии, смотрите, там из Гагаузии, В Астане 22 градуса, офигеть. Вот, Новый Уренгой в порядке, холодно. А что же вы не написали, сколько холодно? Температура всегда интересна. Интернет глючит, да, да. Вот, видите, на меня наехали. Выжить бы, говорит человек, у которого сын в Баленсиаго на видео выходит. Зачем понты, без обид? Раз, ну вы странный, ну что ему, мешковину надеть что-то, что ли? Ну, он молодой человек, а что, выжить бы, ну вы странный. Я к вам без претензий, тоже без обид, но вы странный. Вы как-то, ну, непонятно, почему вы так написали. Я говорю, выжить бы, на мне есть Баленсиаго? Добрый вечер из Италии, Удине. Дальше. Нажимайте. Болеть никто не любит. Катя поскорее. Да. Приезжают друзья из Польши. Показывала им Вену. Не успевала на стримы, смотрели в записи. Ага. Все. Так. Теперь, значит, давайте мы посмотрим. О, значит, Трампа. А, вот еще новое. Ну, в общем, короче говоря, сейчас вам это дело прочитаю, потому что уже Удине. Тамон, спасибо тебе. Вот и жена смотрит. В эфир не ходит, а смотрит и поправляет. Поправляет меня, звезду поправляет. Кошмар. Значит, смотрите, Трамп сегодня дал, давайте с этого начнем, потому что это очень важно. Трамп сегодня дал интервью большое, но поскольку по изданию «Политика», ну, «Политика» – это часть такого конгломерата, там сидела украинская интервьюерша, она, значит, она украинского происхождения. Я не знаю, это получилось случайно или специально, потому что она не говорила по-украински, она просто задавала вопросы, и Трамп говорил. И, конечно, поначалу это дело шокировало. Значит, давайте я наполню вас информацией, а потом мы поговорим. Итак, сейчас посмотрю, там внизу должно... Нет, внизу ничего не... Или сделали сейчас. Напомним, Зеленский... Ага. Ну вот, давайте его послушаем. Значит, американская сторона дала Украине считанные дни, чтобы ответить на последний вариант мирного соглашения, который она обсуждает с ней и Россией. Источники. Financial Times со ссылкой на информированные источники. По словам источников Financial Times, президент Зеленский сообщил европейским лидерам, что во время непростого разговора в субботу с посланниками Дональда Трампа его призвали к быстрому решению по мирному соглашению. В материале говорится, что у Зеленского есть несколько дней на ответ по предложенному мирному соглашению. А собеседники Financial Times сказали, что Зеленский сообщил американской стороне, что ему нужно время для консультаций по мирному соглашению с другими европейскими союзниками. Ну, может быть, вот когда он был там в Лондоне, он это дело обсуждал. Источники, знакомые со сроками, предложенными Киеву, сказал Financial Times, что Трамп надеется на заключение соглашения до Рождества. Один из западных чиновников, с которым общалось издание, писал украинскую сторону как такую, что... Цитата, застряла между территориальными требованиями, которые она не может принять, и стороной США, которую она не может отклонить. Ну да. Ну вот напомним, что 8-го, то есть вчера, он встречался с лидерами. И во вторник, сегодня, он сообщил о завершении работы на уровне советников по национальной безопасности над предложениями Украины и Европы по мирному плану. То есть вот давайте с вами, мы уже привыкли это, мы спокойно это зафиксируем, эту информацию. Значит, Трампу не втерпешь до Нового года. Хорошо. Теперь я хочу, секунду, надо найти этот материал, чтобы не Значит, сейчас. Вот, глава МИД Норвегии, министр иностранных дел Норвегии считает, что дешевое перемирие между Украиной и Россией, при котором Киев будет вынужден уступить территорию, создаст дорогой мир для всей Европы. Его фамилия Эйде. Он выразил надежду, что в Украине наступит мир, добавив, что никто не хочет этого больше, чем украинцы. Но я опасаюсь, что мы можем подтолкнуть это к тому, что в кавычках называется «дешевое перемирие». Он имеет в виду, что после каждого конфликта наступает послевоенная эпоха, и то, как она пройдет, обычно зависит от условий, при которых прекратились боевые действия. Если не быть осторожными, можно закрепить определенные вещи, которые будут трудно преодолеть. Поэтому если мы оставим глубокую неопределенность или позволим, чтобы на Европу опустилась новая Ялта, ну, Ялта он имеет в виду послевоенный раздел Европы в Ялте, новый железный занавес, когда мы достигнем мира на Украине, это будет проблемой для всей Европы. Поэтому наше будущее здесь очень зависит от этого. На вопрос, что он имеет в виду под дешевым перемирием, министр назвал требование Украине отказаться от территории, которую она удерживает военным путем. Если будут введены ограничения на будущий суверенитет, если будет неопределенность относительно того, что на самом деле было согласовано, это можно использовать. Я думаю, что наши российские соседи очень хорошо знают, как воспользоваться этой неопределенностью, чтобы поддерживать небольшое пламя, которое будет раздражать нас в будущем. Вот так он сказал. Значит, теперь, собственно, выступление Трампа. Ну, я, вернее, интервью его. Значит, то есть как? Давайте воспринимать эти слова спокойно, это показывает его раздражение, он угрожает, но ничего он по этому поводу сделать не может. Президент США Дональд Трамп считает, что Украина должна провести президентские выборы, поскольку прошло много времени с предыдущего голосования. Я думаю, что пришло время. Я думаю, что сейчас важное время для проведения выборов. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что украинский народ должен иметь этот выбор, и, возможно, Зеленский выиграл бы. Сейчас ситуация в Украине доходит до того, что это уже не демократия. Ну вот, товарищ, значит, это сказал, я взбесился, потому что я понимаю, он прекрасно знает, что выборы провести невозможно, более того, когда-то он сам об этом говорил, вот, но сейчас ему надо подкузьмить Зеленского, который вот не бегает на цыпочках. Что можно тут сказать важное? Ему ответила Европа, я это днем читал, Европа заявила, что Зеленский легитимный президент и нефиг тут мутить воду, что это пройдет в необходимые сроки. Теперь по поводу сроков я... вот Саша мне прислал, вот это я не видел. Сейчас, Саша, я посмотрю, спасибо тебе сказал, спасибо. Зеленский сказал, что готов к выборам, однако потребуется помощь США и ЕС в их проведении. Я прошу США вместе с Европой обеспечить безопасность голосования. Если это будет сделано, Украина сможет провести выборы в течение 60 дней. Во как! Я думаю, что Путин на это согласится. Я думаю, что Путин на это согласится. Это Нехта пишет. Потому что его мечта сбросить Зеленского. Ну хорошо, он сбросит Зеленского, но любой другой президент, а когорту мы знаем, он не пойдет на условия. Кроме того, мы толком условия это не знаем. Там есть разные предложения. Я их еще коснусь, и о них пишет Бандеровец. Там, знаете как, вот эта вот территория, все как бы, самое главное упирается в эту территорию, ее предназначение. И есть самые удивительные, невероятные предложения по поводу этой территории, ввести туда миротворцев ООН. Там же небольшая территория, просто нельзя так взять и отдать. У меня, Саша пишет, у меня такое чувство, что это может Путин продать как победу. Понимаешь, в чем дело, Александр? Он подаст это как победу, если Зеленский проиграет. А если Зеленский выиграет? Победы никакой нет. Другое дело, что... ну, хорошо, ладно, послушайте. Ну, в общем, новость Саша рассказал. Это важная новость, Александр. Спасибо тебе большое. Это очень и очень и очень важно. Теперь то, что я вас засейвил. Тут очень много материала, и он такой, как вам сказать, самый разный. Так. Это новость, она про Израиль, и мы говорили об этом в передаче. Понимаете как? Ну вот, например, есть такой бывший глава Шабак, он призвал правительство немедленно назначить государственную комиссию по расследованию событий 7 октября. Я спрашивал Виктора, Александра, как они думают, будет ли эта комиссия. Они говорят, что будет обязательно. Виктор только пояснил, что идет огромная борьба, из кого эта комиссия будет состоять. Так, идем дальше. Ой, вы знаете смешную историю про Володина, главы, значит, Государственной Думы. Понимаете, Володин, вот Роман Москаленков, уже полчаса как выступил Зеленский. Понятно, ну что делать? Я был на другой передаче. Мне надо иногда чаю попить. Ну вот есть Александр подскажет, вы подскажете какие-то новости. Значит, эту историю, как облажался спикер Володин, рассказывает Ариэль Коэн. Тут вы и посмеетесь, ну, потому что он мудак, поэтому чего тут говорить. Башни Федерации о том, это название канала, Башни Федерации о том, как спикер ГД Володин прямо на мероприятии с Путиным распространил сатирическую фейковую новость, выдав ее за реальный факт. Публичный конфуз спикера Госдумы Вячеслава Володина, пересказавшего президенту сатирический фейк о проворовавшемся министре, который был искусственным интеллектом, фиксирует критическую дисфункцию в системе информационного обеспечения высшей власти. Третье лицо в государстве, ссылаясь на выдуманную новость хорватского юмористического ресурса Newsbar, не просто демонстрирует цифровую некомпетентность, но и легитимизирует уровень аналитики ИА «Панорама» в диалоге с первым лицом. Ну, вы знаете, есть такое информационное агентство ИА «Панорама», которое фейки делает, ну, юмористические. И это смешно, но все знают. Но поначалу, особенно Russia Today, она оттуда делала перепосты. Это очень смешно. Аппаратный смысл произошедшего глубже, чем просто анекдот. Это диагноз с фильтром, через который проходит информация перед попаданием в красные папочки. Если спикер парламента, отвечающий за законодательный контур, несет президенту непроверенную чушь об Албании, которую он к тому же перепутал с Евросоюзом, это ставит под сомнение качество всей экспертизы, поступающей наверх. Система отрицательной селекции кадров привела к тому, что референты не способны отличить реальность от сатиры, а начальники не считают нужным перепроверять факты. Да, вот так вот, понимаете, он рассказал. Это смешно, смешно. Значит, тут я хотел, Елена Шевчук написала, а про Венедиктова зашкварился в очередной раз. Елена Шевчук, вы, наверное, не знаете наши правила. Во-первых, что, кого вы спрашиваете? А во-вторых, у меня в стриме запрещено упоминать фамилию Венедиктова. Только я могу упоминать фамилию Венедиктова. если вы еще раз, вы, наверное, не знали просто. Кроме того, я не знаю, где он зашкварился. Если вы еще раз упомянете Алексея Венедиктова здесь, в любом качестве, вы будете забанены. Извините, так, такое правило. Такое правило. Тут ничего поделать нельзя. Дальше. Ну вот это, знаете, это про медицину, но про очень странную. Я много раз про это читал. Ну вот, возьмем, например, какие-то заболевания там, ну, типа вот современных таких, да. Вот была корона, куда она делась? Ну, то есть мы знаем, куда она делась. Она ослабевала, 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 и вот теперь она, ну, такая вот заболеваемая, мы даже не знаем, это корона или что это такое, ну, вот какая-то температурка, чего-то такое, да, сколько людей унесла. А вот это вот очень симптоматичная фотография. Вот тут плохо видно, но, в общем, огромное количество коек, и люди там спят, сидят и так далее. Это загадочная история, я о ней много раз читал, и трудно... Это такая вот, ну вот никуда она не вкладывается. Забытая спящая эпидемия. Между 15 и 26 годами, имеется в виду при предыдущих... О, Котяра Василий, он поменял себе и бросил донатик. Спасибо вам большое, Котяра Василий, для котика, да. Котик в порядке. Вот смотрите, между 1915 и 1926 годами таинственная болезнь охватила континенты, загнав тысячи людей в сумрачном состоянии между жизнью и забвением. Летаргический энцефалит, воспаление мозга, едва понятное и сегодня. То есть мы знаем, что это. Вот это называется летаргический энцефалит. Ну, то есть вирусное заболевание и такое. Началось невинно, как грипп, высокая температура, боль в горле, сокрушительная усталость. Но потом наступил кошмар. Для многих спуск в бесконечный сон или состояние живой кататонии. Эпидемия убила более полумиллиона человек. Выжившие никогда не были прежними. Многие оставались запертыми в телах, которые не могли ходить, говорить или просыпаться полностью. А что самое тревожное? После 26-го года болезнь исчезла так же внезапно, как и появилась, оставив науку без четких ответов. Ну, понимаете, тогда диагностика была, так сказать, у Александра была сегодня классная и познавательная передача. Ну да, да. Все вы пишете, что он сказал, что омывается океаном. Ну да. Идем дальше. Вы помните, я вчера смеялся и рассказывал, что Путин поручил... незамедлительно создать новую экономику, и чтобы там обязательно были высокооплачиваемые места, ну и так далее. Вот, да? По этому поводу отозвался Виктор Шендерович. Удивительно, потому что я не думал, что его эта тема интересует. 8 декабря, ну то есть вчера, Владимир Путин поручил незамедлительно начать структурную перестройку экономики Российской Федерации. Я просто поражаюсь его терпением. Ведь это не в первый раз уже. Сколько раз русским языком было сказано, а ей, блядь, все хахоньки. Путина не слушается. А нас, сколько раз велели ей подниматься, а? А она оглохла, что ли, уши прочистить. Когда ты Португалию догонять будешь, тварь? Отказывается, саботирует. Ты чего совсем берега потеряла? Тебе кому сказано? Ты современные высокооплачиваемые рабочие места в высокотехнологичных отраслях создавать собираешься, тварь? Обиженно отворачивается, опускает глаза в смету, тяжело вздыхает, переводит взгляд в сторону Сечи, на Кадырова и населенного пункта Покровск, на уничтожение которого в рамках борьбы с укронацизмом истрачены миллиарды долларов США. Хватит это терпеть. Позвать группу в тяжелом, взять ее экономику на выходе от Набиуллиной, запихнуть в «Жигули», увезти в неизвестном направлении, как увезли давеча выпускника математического факультета Высшей школы экономики Леонида Каца и пакет ей на голову, и душить, и пытать током, как пытали Каца этого, пока не подпишет 4 пустых листа. Кац подписал, и экономика подпишет. Куда, блин, денется? И готово дело, если вы правильно меня поняли. Вписать ей в пустые листы выход на темпы роста не ниже мировых. Импенец. Вот абсолютно правильно написал. Да, вот дано задание. Господи. Ну вот, пишет Антон Гросс по поводу территории. Значит, один из возможных вариантов. Ну, и иметь дело с ООН, вы знаете, тут вот я бы сравнил, как Катя имеет дело с Марго. Марго то блеванет, то написает, то ей корм не нравится и так далее. Вот бегают вокруг нее, просто ужас, я вам говорю. Киев готов отказаться от Донецка. Зеленский предложил передать регион под контроль ООН. Сейчас. Пересмотренный мирный план отправлен Вашингтону. Украина заявила о готовности передать Донецк под международную опеку. Не Москве, а под контроль ООН. Это стало известно на фоне дипломатического турне Владимира Зеленского и подготовки пересмотренного мирного плана, который направлен в Белый дом. Окончательное решение может быть принято в ближайшие дни. Значит, по диагонали. Зеленский подтвердил, что есть незначительный прогресс. Значит, новый документ включает 20 пунктов. Одним из ключевых изменений стало потенциальное согласие Украины на отказ от контроля над Донецком при условии, что город не перейдет под контроль России, а будет демилитаризован и передан под временное управление ООН. Вот так. Ну, дальше говорится о том, куда там он едет, Зеленский. Ну, вот такое вот предложение. Ну, это лучше, чем отдавать России, я так полагаю. Сегодня я не буду повторять, потому что очень много материала. Я сегодня читал днем Гарри Каспарова, который написал о партии Яблоко, о Явлинском и о Шлосберге, которого все-таки, наверное, посадят. Во всяком случае, сколько ему там, на 3 месяца будет. На 3 месяца, по-моему, его арестовали. Ну и у нас сегодня была непростая дискуссия. Почему он, собственно, не уехал и не забрал своего, там, сколько, 98-летнего отца. Ну, в общем, короче говоря, человек выбрал свою судьбу, я с этим не согласен, но он так решил. Вот, понимаете, он так решил. Все, вот он так решил. И что тут сделаешь? Ничего не сделаешь. А жалко. Идем дальше. Слушайте, я сейчас прочитаю вам страшный текст, страшный, про Трампа. Значит, человек написал очень эмоционально, я просто вам его читаю, так что не надо вешать на меня этот текст. Просто текст интересный. Написал Александр Тубман. Я ненавижу Трампа. Хорошее начало, да? Я ненавижу Трампа. Я ненавижу его кабинет. Я ненавижу то, что делает Хексет, Бонди, Кристи, Ноем, Марко Рубио, Кеннеди, Диджей Венс. Но во всем происходящем сегодня в Америке я обвиняю республиканских конгрессменов и сенаторов. Они прекрасно видят этот хаос и кошмар, но не пытаются ничего предпринимать. Именно Конгресс осуществляет контроль над исполнительной властью в Америке. Именно Конгресс контролирует Верховный суд. Именно Конгресс может объявить импичмент президенту, членам его кабинета, членам Верховного суда, но избранные представители народа сидят и молча наблюдают за происходящим. Мало того, свое предназначение видит только в том, чтобы защищать и выгораживать Трампа, совершающие чуть ли не ежедневно незаконные действия. Конгресс, который должен принимать законы, устранился от этого. Сегодня Америка живет по президентским указам Трампа. Эти сенаторы и конгрессмены борются только за удержание своего кресла в Конгрессе. Их не волнует ни государственный долг, ни будущее Америки. Эти представители народа просто сидят сложа руки, ничего не делая, когда происходит обстрел ракетами и убийство людей. Накладываются и снимаются беспорядочные тарифы с какой-то личной выгодой для Трампа и членов его семьи. Когда звучит желание без всякой причины объявить войну Венесуэле. Ну, автор так считает. Когда на кон ставится весь мировой порядок, какие-то банды людей в масках вытаскивают людей из автомобилей, хватают их на улицах, в рабочих местах и увозят в неизвестном направлении. Когда союзников бросают под автобус и начинается дружба с отвратительными кровожадными диктаторами мира. Это все просто ужасно, но их все это устраивает. Остается одна надежда. Промежуточные выборы 26 года, что у демократов появится возможность остановить происходящее. Ну, комментировать я это не могу, но вот человек так написал эмоционально, что делать. Deutsche Welle. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что ему следовало раньше пояснить, что он имел в виду, говоря, что мигранты изменили облик городов Германии. Он пояснил, что его высказывания не относились к внешности людей. Нам нужна иммиграция, нужны иностранные специалисты. В них нуждается вся медицинская сфера, сфера ухода за больными и пожилыми людьми. Многие другие сферы. Германии нужно оставаться страной, открытой для иммигрантов, которые хотят здесь работать, хотят здесь жить, которых хотят и могут интегрироваться, добавил канцлер. Ну и дальше он говорит, я читал это сообщение, что есть очень много городов, где слишком далеко все зашло, и эти города надо чистить и наводить порядок. Вы помните, был такой, значит, в Китай приехал Сечин, который сказал, что мы готовы стать для Китая миской риса. Ну, то есть, так сказать. И вот Галямов пишет. Меня все не отпускали неожиданные откровения Сечина, поехавшего в Китай, чтобы во всеуслышание заявить, что Россия готова стать для Китая буквально миской риса. Зачем было публично так позориться? Сегодня я понял, это было шоу для Трампа, призванное продемонстрировать, что Путин в своих претензиях, касающихся Украины, готов пойти очень далеко, в том числе и полностью лечь под Китай. Дескать, мы своего не уступим, вы можете расплющить нас санкциями, тогда мы просто отдадимся китайцам. Не верите, Игорь Иванович? Давай, говори. Излишне говорить, что этот вариант ни в коем случае не устраивает Трампа. И судя по риторике последних дней, шоу его впечатлило. Теперь американский лидер пытается надавить на Украину. Пришел черед Киева демонстрировать Вашингтону свою непреклонность. Но они демонстрируют. Ну, про структурные изменения в экономике вы знаете. Из Соединенных Штатов депортировали россиян. Депортированные из США россияне после приземления в Российской Федерации получили повестки. Рейс из Каира прилетел в Москву в ночь на 9 декабря. Вернувшихся в Россию мужчинам сразу вручили повестки. Скорее всего, они касаются постановки на воинский учет или требования о явке в военкоматы. Пока неизвестно, сколько именно человек были депортированы. Ну, естественно, сразу мясо, мясо, мясо. Теперь очень хорошая такая новость из Гаги. Суд в Гаге принял принципиальное решение по ордеру на арест Путина. Международный уголовный суд в Гаге подтвердил, что ордер на арест Владимира Путина остается в силе и не может быть отменен в рамках каких-либо потенциальных мирных соглашений или амнистий. Теперь, что пишет Венедиктов? Он пишет просто... Он пишет вот три варианта, да, три варианта или два варианта, сейчас, два, по-моему, да, два варианта, и вот это значит, вот он пишет так, в чем расхождение по территориальному вопросу на Донбассе? На сегодняшний день 80%, 87% территории Донбасса находится под контролем РФ. И 13% всего, то есть у них находится 46 тысяч квадратных километров, а у Украины 6,5 тысяч квадратных километров под контролем Украины. Предложение. Москва предлагает, чтобы Украина ушла из этих территорий Донбасса, перемирие по административным границам. Киев предлагает перемирие по нынешней линии боевого сопротивления. То есть на Донбассе перемирие там, вот где сейчас они пытаются завоевать. Вашингтон предлагает эти 13% превратить в буферную зону. Украинские войска уходят, российские войска не входят, типа Газы. Плюс Россия уходит из Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей. Суммарно 2000 квадратных километров под контролем вооруженных сил России. Такие дела, Карл. Вот такая вот история. Свежие новости по поводу Netflix, который должен был купить Warner Brothers. Там, знаете, уже такие деньги, что уже, ну, просто там Илона Маска только нет, который в результате, наверное, все это и купит. Итак, Netflix не купит Warner Brothers. В сделку влетела Paramount с более жирным предложением, то есть к тем деньгам на 18 миллиардов долларов больше. Кинобоссы начали враждебное поглощение Warner вместо сделки с руководством. Paramount хочет просто выкупить все акции у акционеров. Ну, вы понимаете, кто выкупил, тот и хозяин. Если большинство согласится, то Warner уйдет к Paramount, даже если руководство будет против, а Netflix таким образом ничего не получит. Кажется, началась киновойна. Теперь ждем, какой шаг сделает Netflix. Значит, Польша приняла очень серьезные решения по поводу мигрантов. Они их перестают принимать. Вообще. Страны ЕС единогласно говорят «да» освобождению Польши от приема мигрантов в рамках миграционного пакета. В случае Польши были учтены высокие затраты на охрану восточной границы с Белоруссией, а также был учтен тот факт, что Польша приняла военных беженцев из Украины. Помимо Польши, о таком же исключении попросили Австрия, Хорватия, Чехия, Эстония. Согласно пакту, страны либо принимают мигрантов, либо выплачивают 20 тысяч евро за каждого непринятого. Но, понимаете, Польша, ну, она довольно жестко себя ведет и так далее. Но и действительно, они приняли такое сумасшедшее количество украинцев. И сирийцы, афганцы им совершенно не нужны. Ну, просто на уровне ЕС надо менять законы. Хватит уже это. Ну, попринимали, теперь хватит. Пишет магазин, журнал «Зима». Это очень хорошее издание английское. биту, в ну, сайт. Череда несчастий Лувра не заканчивается. Сначала кража французских королевских драгоценностей в октябре. Потом прорыв труб и повреждение сотен исторических книг и документов, включая записи о первых египетских раскопках XIX века. А теперь новый удар. Работники Лувра объявили забастовку, которая начнется на следующей неделе из-за условий труда в ветхих галереях. Если к ней, как планируется, присоединятся 2100 человек, доступ к крупнейшим экспозициям музея может быть серьезно ограничен в самый разгар праздничного сезона. Тут, знаете, такая, ну, странная вещь. Дело в том, что Лувр, ну, зарабатывает умопомрачительные деньги. Там одна Джоконда, ради нее идут, а все остальное, то, что там, ну, понимаете, ну, все же есть. Ну, что это такое, почему он в таком состоянии? Сейчас. Так, теперь давайте пойдем на наших монстров. Потерпите, надо открыть, надо все приготовить. Так, монстры у нас вот тут. Вот интересно, я вам рассказывал историю, что вышла убийца Хасис. Да, которая убила двух ребят молодых. Она отсидела, насколько я понимаю, 18 лет. Или ей дали срок 18 лет. И, то есть она убийца. Убийца такая, знаете, идеологическая. И, конечно же, ее взяла под свое крыло Ксения Собчак, которая сразу взяла у нее интервью. То есть вышла убийца, она берет у нее интервью. И вот днем я рассказывал, она стала, Хасис, говорить про духовность, про то, что вот самое главное – это семья и так далее. Ну, характеризовать это невозможно. Вот что написал Пастухов. Я предположил, что она станет депутатом Государственной Думы или Совета Федерации. Туда все убийцы идут. Как Луговой. Пастухов пишет так: Хасис лишилась свободы, когда политические убийства еще были шокирующим артефактом, а вышла на свободу, когда они стали массовыми, поставленными на конвейер. Она разочаровалась в человеке, сделавшем ее соучастницей убийства, но не в его идеях, ради которых они вместе убивали. Хасис не сломлена, это делает ей честь. Она не раскаивается, это не делает чести нам. Она вернулась в мир, где убийцы – герои, а жертвы – предатели. Она свой мир обрела, а мы свой потеряли. Она здесь в своей тарелке, а нам, глядя на нее, становится не по себе. Непонятно, то ли она так спешила, что нагнала свое время, то ли время так пошло вспять, что подобрало ее на обочине истории, чтобы вынести на гребень новой волны. Непонятно, один только вопрос меня занимает. Если она такая идейная, почему все-таки она пошла, когда сидела в тюрьме, в швейный цех, а не на СВО, куда она так хотела попасть из колонии? Сейчас что-то мешает, ведь логичнее было бы сначала туда, а потом уж к Собчак. Да... Так, теперь дайте дайте мне разобраться с... Ой, спасибо вам, кто это бросил. Жданов. Спасибо вам большое за донат. Благодарю вас. Тут донатов практически нет. Ну ладно. Значит, дайте мне разобраться, что написал бандеровец. Пожалуйста, пауза. Так. Ну вот это. Ага. Вот давайте, значит, смотрите, тут у него довольно интересные вещи, но это долго очень читать. Он откровенно написал о возможных, ну, так сказать, вот знаете, если бы мы водку выпили, то мы бы, у нас появились бы претензии к Трампу. И он очень хорошо это все написал. Но почему я вам это не читаю? Потому что... Ну, какой смысл? Вот, ну, хорошо, ну, мы друг другу скажем, что Трамп плохой. Это что, что-то изменит? И, кстати, надо отдать должное Зеленскому, что он нормально себя ведет, и после вот этих всех он его не посылает. Не может, не должен, надо удержаться. Сейчас отправляю нечто. Александру Гонопольскому, пусть порадуется, некую информацию. А вот это вот я сейчас вам расскажу. Господи, помоги, чтобы включился перевод. Включился. Итак, Европа и США. Упрямое сопротивление. После встречи ведущих лидеров Европы, информирования других лидеров и президента США о результатах встречи Зеленского и Стармера, мы имеем следующие результаты. Вот я люблю вот это первое, второе, вот третье, знаете, вот так сказать. Все по пунктам. Европейские лидеры подтвердили намерение поддерживать позицию Украины по отказу вооруженных сил Украины выходить из Донецкой области без абсолютных юридических обязывающих гарантий безопасности со стороны США, которые должны быть утверждены Сенатом и Конгрессом. Но это то, о чем мы с вами говорили, и то, что никак выжать из нашего рыжего друга не удается. Второе. Европейские лидеры подтвердили жесткую позицию по замороженным активам РФ. Они не могут быть разморожены до полной выплаты ущерба, нанесенного Украине в результате агрессии. Третье. Европейские лидеры подтвердили намерение полностью обеспечивать финансовые и военные потребности Украины до окончания войны и в дальнейшем. Не знаю, я вам это читаю, я не знаю, где они деньги возьмут, но вот написано. Дальше. Четвертое. Европейские лидеры согласились с необходимостью создания технического документа, регулирующего обязательные военные, подчеркиваю, военные действия стран коалиции желающих в случае новой агрессии со стороны РФ. Группы советников по безопасности в течение 2 дней должны представить лидерам стран готовый документ на утверждение. Я думаю, что они это сделали. Они это уже сделали. И это отправили Трампу или отправляют Трампу. Пятое. Европейские лидеры согласились ускорить работу над 20-м пакетом санкций против РФ и начать работу над следующим с Нового года. Шестое. Европейские лидеры договорились о необходимости усилить давление на Китай, в том числе путем повышения тарифов, чтобы стимулировать его использовать свое влияние для РФ для достижения мира. 3 европейские страны собираются создать рабочую группу на уровне Министерств экономики и финансов, чтобы это разработать. Вот интересный пункт. Он такой, знаете, чуть-чуть как бы размазанный, но европейские лидеры подтвердили решимость максимально усилить субъектность Европы на всех переговорных площадках. Ну, это трудно понять. Понимаете, субъектность. Субъектность – это когда ты мощный. Ну, ну что, ну, больше держать свои позиции и так далее. Ну, какие-то вещи. Европейские лидеры согласились интенсифицировать шаги, которые приведут к оборонной самодостаточности ЕС и Великобритании, ух ты, до конца следующего года. Вот знаете, это для Трампа страшный пункт. Понимаете? Вот это страшный пункт для Трампа. Почему? Потому что если Европа, если ей будет достаточно своего оружия, своего, то будет делать гигантский военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки. После разговора с премьер-министром Великобритании Стармера с после разговора премьер-министра Великобритании Стармера с госсекретарем США Рубио у нас есть следующее. Я еще не читал этого, интересно. США разочарованы решением Европы по вопросу российских активов, которые фактически уничтожают возможность достижения компромисса в мирном урегулировании. Значит, напомню, коалиция вместе с Зеленским не возвращает деньги России, пока Россия не выплатит компенсации. Для Штатов это плохо. Ну, вы знаете, они хотели раздербанить эти деньги и 200 миллиардов забрать себе. Второе. США серьезно рассмотрят документ с гарантиями безопасности от коалиции желающих для Украины и готовы изменить свою позицию по поводу отсутствия необходимости ратификации гарантий в Сенате и Конгрессе при условии достижения территориального компромисса. Ну, то есть, Зеленский, ты соглашайся, а потом, может быть, Сенат и Конгресс, мы там сделаем бумагу. США, это третье, не собираются сворачивать программу Pearl, но это поставка оружия, то, что может купить Украина, но не собираются расширять номенклатуру вооружений, которые будут поставлять Украине. То есть никаких новых ракет. Четвертое. США не намерены отменять или ослаблять санкции, введенные ими против РФ, до наступления устойчивого мира. Но предостерегают ЕС не вводить новые санкции до завершения переговорного процесса. США, пятое, поддерживают давление на Китай. И шестое, такая, знаете, хохмочка одесская. Президент США может выйти из переговорного процесса в ближайшее время. Да, выходи. Дальше Бандеровец пишет. Теперь от меня. Я понятия не имею, чем закончится учебно-мобилизационная вакханалия, которую под... Слушайте, там взрывы какие-то. Что это такое? Давайте, тут кусок непонятный. Значит, что может быть в результате всего этого? Если все это даст хотя бы треть ожидаемых от нее результатов, от этой вакханалии, то у Украины будет шанс добиться более выгодных для нас условий перемирия. Но полноценного мира можно и не ждать. Переговорный бал будет дотанцован до логического конца, до отказа Путина принять согласованный мирный план. Что будет дальше, увидим. Но если угрозы Мерца и Макрона по поводу возможного повышения тарифов на китайские товары сработают, то шансы на перемирие объективно возрастут. Так, проверяю, есть ли что-то новое. Пока все. Завтра у нас среда, и у нас обычная программа. Мы встречаемся в 14 часов и встречаемся в 21 час. Спасибо вам большое. Лайки, перепосты, подписки, донаты, кто может. Пожалуйста, постарайтесь сделать все, чтобы поддержать наш канал. Каждый, что может, сделайте, пожалуйста. Ну вот, собственно, все, что я вам хотел сказать. И напоследок традиционная фраза. Звоните родителям и детям, кто у кого есть, для того, чтобы просто поговорить, чтобы услышать их голоса. Даже если вы в ссоре. Мы не вечны. Счастливо.